Глава 18. Элдерлинги. Осень 3-го года войны с красными кораблями оказалась горькой для будущего короля Верити. Его военный флот был его мечтой. Все его надежды были связаны с ним. Верити считал, что избавит побережье от пиратов и так преуспеет в этом, что сможет посылать свои корабли к родным берегам островитян даже во время самых свирепых зимних штормов. Ранняя зима застала его с флотилией из 5 кораблей, 2 из которых нуждались в ремонте. Одним из неповрежденных был красный корабль, захваченный у пиратов. Его переоснастили и послали помогать в патрулировании и сопровождении торговых судов. Когда, наконец, задули осенние ветры, один из капитанов решил совершить рейд к берегам островитян. Остальные капитаны хотели подождать с этим по меньшей мере одну зиму. Они намеревались попрактиковаться в корабельном деле у собственных берегов, а летом поупражняться в тактике, прежде чем атаковать противника. Верити никого не стал посылать в рейд против воли, но и не скрывал своего разочарования в связи с отсутствием единодушия среди капитанов. Он ясно выразил это, когда великолепно снарядил единственный добровольческий корабль, переименованный в «Отмщение». Отобранная капитаном команда была снаряжена так же тщательно, все получили новые доспехи и оружие от лучших мастеров. При отправлении «Отмщения» было устроено пышное торжество, на котором присутствовал даже король Шрюд, несмотря на то, что его здоровье слабело с каждым днем. Сама будущая королева укрепила на мачте перья чайки, которые, по приметам, должны были привести корабль невредимым в родной порт. Когда «Отмщение» тронулось с места, раздались громкие приветственные крики, и в этот вечер в Оленьем замке многократно пили за здоровье капитана и его команды. Месяцем позже, к огорчению Верити, было получено сообщение, что корабль, по описанию похожий на «Отмщение», пиратствует в спокойных водах, к югу от 6 герцогств, и доставляет много хлопот торговцам удачного. И это было все, что стало известно о капитане, команде и корабле. Некоторые обвиняли во всем островитян, составлявших едва ли не половину команды, но там было столько же добрых граждан 6 герцогств, а капитан вырос в самом Бакипе. Гордость Верити получила щелчок по носу, а его авторитет среди народа 6 герцогств заметно упал. И многие думают, что именно тогда он решил принести себя в жертву в надежде найти окончательное решение. Я считаю, что ее подтолкнул к этому Шут. Конечно, он проводил много часов в саду на башне Скетрикен. То, что она там делала, вызывало у него неподдельное восхищение. Легко завоевать человека искренней похвалой. К концу лета королева уже не только смеялась над остротами Шута, когда он навещал ее. Он уговорил ее постоянно наведываться в королевские покои. Как будущая королева, она не зависела от настроений Волзида. И Кетрикен сама стала смешивать укрепляющие травы для Шрюда, и на некоторое время король, казалось, почувствовал себя лучше благодаря ее заботам. Думаю, Шут решил, что с ее помощью он выполнит то, чего не мог добиться от меня и Верити. Был ветреный осенний вечер, когда она впервые заговорила со мной об этом. Мы с ней работали в саду королевы. Я помогал утеплять охапками травы самые нежные растения, чтобы они не погибли от зимних морозов. Эта Пейшенс сочла такую предосторожность необходимой, и они с Лейси готовили к холодам вьюнки, оплетавшие небольшую беседку. Моя мачеха стала постоянным, хотя и очень робким, советником королевы Кетрикен в вопросах цветоводства. Маленькая Розмари стояла у моего локтя, по мере надобности подавая мне бечевку. Несколько закутанных помощниц леди Кетрикен тихо беседовали между собой в другом углу сада. Остальных она отпустила, когда заметила, что они зябнут и дышат на свои пальцы. Мои голые руки почти онемели от холода, и уши тоже, но Кетрикен, по-видимому, чувствовала себя прекрасно, как и Верити, притаившийся в моем сознании. По его требованию, я снова постоянно держал с ним связь при помощи силы, после того, как он узнал, что я опять в одиночестве преследовал перекованных. В ту минуту его присутствие ощущалось очень слабо. Тем не менее, я почувствовал его удивление, когда Кетрикен, завязывая шнуром закутанное растение, которое я держал, спросила меня, что я знаю об элдерлингах. «Почти ничего, моя леди», — ответил я честно, и еще раз дал себе обещание просмотреть манускрипты и свитки, которыми так долго пренебрегал. «Почему?» «Ну, на самом деле о них было очень мало написано. Я думаю, что когда-то сведения о них были настолько общеизвестны, что их не требовалось записывать. А теперь то немногое, что все же сохранилось, разрознено и потеряно. Нужно быть ученым, чтобы найти и осмыслить все сохранившиеся факты».
«Ученым вроде Шута?» — едко спросила она. «Похоже, он знает о них больше, чем все, кого я спрашивала».
«Что ж, он любит читать, вы знаете, и...»
«Довольно о Шуте. Я хотела поговорить об элдерлингах»,
— оборвала меня Кетрикин. Я вздрогнул от ее тона, но обнаружил, что ее серые глаза снова смотрят на море. Она не хотела упрекать меня или быть грубой, она просто была погружена в свои мысли. Я отметил, что за месяцы моего отсутствия в ней прибавилось уверенности. Кетрикин стала более царственной.
«Кое-что мне известно», — сказал я неуверенно. «Как и мне. Посмотрим, совпадают ли наши сведения. Я начну».
«Как вам будет угодно, моя королева?» Она откашлялась.
«Давным-давно, при короле Вайсдоме Мудром, страна жестоко страдала от нападений пиратов. Когда все предали его, он стал опасаться, что следующее лето станет последним в истории шести герцогств и династии видящих, и решил потратить зиму на поиски легендарного народа — элдерлингов. Пока все совпадает?»
«В основном. По-моему, сказания называли их не народом, а богами или кем-то вроде. А в народе шести герцогств Вайсдом слыл почти что религиозным фанатиком, помешанным на легендах о старейших.
Одержимых и провидцев часто считают безумцами», — спокойно заметила Кетрикин. «Я продолжу. Как-то осенью король Вайсдом покинул замок, не зная ничего, кроме того, что элдерлинги обитают в дождевых чащобах за самыми высокими горами Горного Королевства. Каким-то образом он нашел их и заручился их поддержкой. Он возвратился в Оленьий замок, и вместе они выгнали пиратов и захватчиков с побережья шести герцогств. Мир и торговля были восстановлены, а элдерлинги поклялись королю, что вернутся, если еще когда-нибудь стране понадобится их помощь. Все по-прежнему совпадает?»
«В общем, да. Я слышал, как многие министрели говорили, что так всегда оканчиваются истории о героях и их странствиях. Герои обещают, что вернутся, если будут нужны. Некоторые даже клянутся встать из могилы, если это будет необходимо».
«На самом деле...»
— внезапно перебила меня Пейшенс, резко развернувшись к нам на каблуках.
«Сам Вайсдом так и не вернулся в Оленьий замок. Элдерлинги пришли к его дочери, принцессе Майндфул, и это ей они предложили свою помощь».
«Откуда вы это знаете?» — спросила Кетрикин.
Пейшенс пожала плечами.
«Старый министрель, который был у моего отца, всегда пел именно так».
Она неуверенно начала обвязывать шпагатом укутанные в солому растения. Кетрикин задумалась. Ветер подхватил ее волосы, и длинная прядь упала ей на лицо. Она смотрела на меня сквозь эту золотую паутину.
«Не имеет значения, что легенды говорят об их возвращении. Если один раз королю удалось призвать старейших, и они помогли, не думаешь ли ты, что они могут сделать это еще раз, если король попросит их? Или королева?»
«Может быть», — сказал я неохотно.
Втайне я подумал, что Кетрикин скучает по родине и ищет повода, чтобы навестить свой народ. Уже начинались разговоры о том, почему она не беременеет. Хотя теперь ей прислуживало много леди, на самом деле у нее не было фавориток, которые могли бы стать ее настоящими подругами. Она одинока, так я думал. «Полагаю», — начал я мягко, соображая, как подсластить ей пилюлю.
«Скажи ей, чтобы она пришла ко мне и поговорила об этом. Я хочу знать больше о том, что она выяснила».
Мысль Верити звенела от возбуждения. Это расстроило меня.
«Полагаю, что вам следует пойти с этой идеей к будущему королю и обсудить ее с ним», — послушно предложил я.
Кетрикин долго молчала. Заговорив, она сильно понизила голос, чтобы слышал только я.
«Не думаю. Он решит, что это очередная моя глупость. Послушает немного, а потом будет смотреть на карту на стене или передвигать вещи на столе, ожидая, когда я закончу, и он сможет улыбнуться, кивнуть и отослать меня к моим делам. Опять».
На последнем слове голос ее дрогнул. Она смахнула с лица волосы, потом провела рукой по глазам и отвернулась, чтобы снова посмотреть на море,
такая же отрешенная, как верите, когда он работал с силой.
«Она плачет?»
Я не смог скрыть от Ферити моего раздражения от того, что это его удивляет.
«Приведи ее ко мне. Сейчас. Немедленно!»
«Моя королева». «Минутку?»
Кетрикин смотрела в сторону. Отвернувшись, она сделала вид, что чешет нос. Я знал, что она вытирает слезы.
«Кетрикин!»
Я решился на фамильярность, которой не позволял себе много месяцев. «Пойдемте к нему?»
«Немедленно. Я пойду с вами».
Она заговорила неуверенно, не оборачиваясь, чтобы посмотреть на меня.
«Ты не думаешь, что это глупо?»
«Я не буду лгать», — напомнил я себе. «Я думаю, что при нынешнем положении дел мы не можем пренебрегать никакими вероятными источниками помощи». Произнося эти слова, я понял, что верю в них. Разве оба и Чейт, и Шут не намекали, нет, не умоляли именно об этом? Может быть, это мы с Верити были близоруки?
Кетрикин всхлипнула. «Тогда мы сделаем это. Но подожди меня у моей комнаты. Я хочу взять несколько свитков, чтобы показать ему. Я быстро».
Она повернулась к Пейшенс и заговорила громче.
«Леди Пейшенс, могу я попросить вас закончить без меня? Мне нужно сделать кое-что».
«Конечно, моя королева. С радостью». Мы вышли из сада, и я последовал за ней в ее комнату. Я ждал довольно долго. Когда она вышла, малышка Розмари последовала за ней и настаивала на том, что сама понесет свитки. Кестрикин смыла с рук землю и переменила платье, надушилась, вложила волосы и надела драгоценности, которые прислал ей Верити, когда она была обручена с ним. Она несмело улыбнулась мне, когда я посмотрел на нее.
«Моя леди, я ослеплен», — рискнул заметить я.
«Ты льстишь почти как Регал», — сообщила она и поспешила по коридору, но щеки ее разрумянились.
«Она одевается так, только для того, чтобы прийти поговорить со мной?»
«Она одевается так, чтобы понравиться вам».
«Как может человек, такой проницательный в отношении других людей, настолько не знать женщин?»
«Может быть, у него никогда не было достаточно времени, чтобы узнать их?»
Я захлопнул сознание, отгораживая свои мысли, и поспешил за королевой. Мы пришли в кабинет Верити как раз вовремя, чтобы увидеть уходящего Чарима. Он уносил охапку белья для стирки. Это показалось мне странным, но все объяснилось, когда нас впустили. На Верити была мягкая рубаха из бледно-голубого полотна, и смешанные запахи лаванды и кедра наполняли комнату. Я подумал о сундуке с одеждой. Его волосы и борода были расчесаны, а я прекрасно знал, что его прическа держится не больше нескольких минут. Когда Кетрикин застенчиво приветствовал своего мужа, я увидел Верити таким, каким не видел его многие месяцы. Лето силы изнурило его. Светлая рубашка висела на нем, как на вешалке, а приглаженные волосы наполовину поседели. У глаз и рта появились морщины, которых я раньше не замечал.
«Значит, я выгляжу так плохо?»
«Не для нее», — напомнил я.
Когда Верити взял Кетрикин за руку и повел, чтобы усадить рядом с собой на скамейку у огня, в ее взгляде был такой же голод, какой вызывала в нем тяга к силе. Ее пальцы вцепились в его ладонь, и я отвел глаза в сторону, когда принц поцеловал руку своей жене. Возможно, Верити был прав относительно моей чувствительности к силе, потому что ощущения Кетрикин ударили по мне с той же силой, с какой я чувствовал ярость других гребцов на Руриске. Я ощутил дрожь потрясенного Верити.
«Закройся!»
— резко скомандовал он мне, и внезапно я оказался один в своем сознании. Мгновение я стоял неподвижно, голова моя кружилась от его неожиданного исчезновения. «Он в самом деле не представлял себе», — подумал я, и обрадовался, что эта мысль останется при мне.
«Мой лорд, я пришла попросить минуту или две вашего времени для идеи, которая у меня возникла», — Кетрикин говорила тихо, напряженно вглядываясь в лицо Верити.
«Конечно», — согласился Верити. Он посмотрел на меня. «Фитцчивл, ты присоединишься к нам?»
«Как вам будет угодно, мой лорд». Я сел на табуретку у камина. Подошла Розмари и встала рядом со мной. У нее в руках была охапка свитков. Я подозревал, что их, вероятно, стянул из моей комнаты шут. Но когда Кетрикин начала говорить с Верити, она брала эти свитки один за другим, стараясь подкрепить свои доводы. Все это были рукописи, в которых говорилось не об элдерлингах, а о горном королевстве.
Король Вайсдом Мудрый, как вы, наверное, помните, был первым правителем шести герцогств, пришедшим в нашу страну не как завоеватель. Поэтому о нем сказано в нашей истории. Это копии свитков, сделанных еще при его жизни, и в них говорится о его деяниях и путешествиях в горном королевстве. И таким образом косвенно об элдерлингах. Она развернула последний свиток.
Верите, и я в изумлении склонились над ним. Карта, поблекшая от времени. Вероятно, плохо скопированная, но карта. Карта горного королевства с отмеченными на ней проходами и тропами и несколько беспорядочных линий, ведущих к землям, находящимся за горным королевством.
Одна из троп, отмеченных здесь, должна вести к элдерлингам. Я говорю так, потому что знаю горные дороги, но на этой карте не торговые пути. Они не ведут ни к какому известному мне поселению. Они не совпадают ни с какими известными мне дорогами. Это более древние тропы. И почему бы еще они были отмечены здесь, если не ведут туда, к цели путешествия короля Вайсдома?
Неужели так просто? Верите быстро встал и вернулся с канделябром, чтобы лучше осветить карту. Он низко склонился над ней и любовно ее разгладил.
Здесь отмечено несколько троп, ведущих к дождевым чащобам, если вся эта зелень обозначает именно этот край.
Ни одна из них никак не подписана. Как мы узнаем, которая нам нужна, спросил я.
Может быть, они все ведут к элдерлингам, предположила Кетрикин. Почему все они обязательно должны находиться в одном месте?
Нет, Верити выпрямился. У конечных пунктов по меньшей мере двух троп что-то обозначено. Или было обозначено. Проклятые чернила выцвели, но там что-то было. И я намерен выяснить, что.
Даже Кетрикин была потрясена вспышкой радости в его голосе. Меня охватило изумление. Я ожидал, что Верити вежливо выслушает свою королеву, но не примет ее план так близко к сердцу. Принц порывисто встал и прошелся по комнате. Энергия силы исходила от него, как тепло от камина.
«Зимние штормы уже у побережья или начнутся со дня на день. Если я быстро соберусь и выйду в ближайшие несколько дней, то попаду в горное королевство, пока дорогами еще можно пользоваться. Я смогу пробиться к что бы там ни было и вернуться к весне. Может быть, с помощью, которая нам так нужна».
Я потерял дар речи. Кетрикин еще ухудшила положение.
«Мой лорд, я бы не хотела, чтобы туда отправлялись вы. Вы нужны здесь. Ехать должна я знаю горы, я родилась там. Вы можете погибнуть. В этом деле я должна быть жертвенной».
Было облегчением увидеть, что Верите так же поражен, как и я. Может быть, услышав это из ее уст, он поймет, насколько это немыслимо. Он медленно покачал головой, взял обе ее руки в свои и торжественно посмотрел на нее.
«Моя будущая королева», — вздохнул он. «Это должен сделать я. Я. Сколько раз в других случаях я был плохим принцем для шести герцогств. А вы? Когда вы впервые приехали сюда, чтобы стать будущей королевой, я с трудом выносил ваши разговоры о жертвенности. Я думал, что это идеализм девочки. Но это не так. Мы, правители шести герцогств, не говорим об этом, но мы чувствуем тоже. Это то, чему я научился от своих родителей. Всегда ставить свою страну на первое место. Я пытался жить так, но теперь вижу, что всегда посылал других в бой вместо себя. Я работал с силой, это правда, и вы имеете некоторое представление о том, чего это мне стоило. Но отдавать свои жизни за шесть герцогств я посылал моряков и солдат. Даже мой собственный племянник вынужден делать за меня грязную и кровавую работу. Но несмотря на жертвы всех, кого я послал на смерть, нашим берегам по-прежнему угрожает опасность. Теперь у нас есть последний шанс. Трудное дело. Неужели я отправлю мою королеву делать это за меня?
«Может быть...» —
голос Кетрикин стал хриплым.
«Может быть, мы можем поехать вместе?»
Верите задумался. Он действительно обдумывал ее слова, и я видел, что Кетрикин понимает, как серьезно он отнесся к ее просьбе. Она начала улыбаться, но улыбка погасла, когда он медленно покачал головой.
«Я не смею», — сказал он тихо. «Кто-то должен оставаться здесь. Кто-то, кому я доверяю. Король Шрюд. Мой отец нездоров. Я боюсь за него, за его здоровье. Кто-нибудь должен остаться вместо меня».
Кетрикин отвела глаза.
«Я бы лучше поехала с вами», — сказала она с обидой.
Я отвернулся, когда Верити протянул руку и, коснувшись пальцами подбородка жены, посмотрел ей в глаза.
«Я знаю», — сказал он тихо. «Это жертва. Но я должен просить вас остаться здесь, несмотря на то, что вы хотите поехать. Снова остаться одной. Ради 6 герцогств». Что-то угасло в ней.
Кетрикин склонила голову, подчиняясь его воле, плечи ее поникли. Когда Верити притянул ее к себе, я молча встал, взял Розмари, и мы оставили их. Этим вечером я был в своей комнате и запоздало изучал свитки и таблицы, когда в дверь постучал Паш.
«Вас просят прибыть в королевские покои после обеда».
Вот все, что он сказал. Страх охватил меня. Я не хотел снова противостоять королю. Если он звал меня, чтобы приказать начинать ухаживать за Целерити, я не знал, что буду делать или говорить. Я боялся потерять над собой контроль. Я решительно развернул один из свитков и попытался заняться им. Это было безнадежно. Я видел только Молли. В те короткие ночи, которые мы проводили вместе после того дня на пляже, она отказывалась обсуждать со мной Целерити. В некотором роде это было облегчением. Но Молли также перестала говорить о том, чего будет требовать от меня, когда я стану ее настоящим мужем, и о детях, которые когда-нибудь у нас родятся. Она просто перестала надеяться на то, что мы когда-нибудь обвенчаемся. Когда я думал об этом, то едва не доходил до безумия. Молли не упрекала меня, потому что знала, что это не мой выбор. Она даже не спрашивала, что с нами будет. Как ночной волк, она казалась жила теперь только настоящим. Нашу физическую близость она воспринимала как нечто совершенное и не задавалась вопросом, будет ли следующее. Она не показывала мне своего отчаяния, только яростную решимость не потерять того, что у нас есть сейчас, ради того, чего мы можем лишиться завтра. Я не заслуживал такой преданности. Когда я дремал подле моей возлюбленной в ее постели в безопасности и тепле, вдыхая аромат ее тела, пахнувшего травами, ее сила защищала нас. Молли не владела силой, у нее не было дара, но ее магия была более сильной, и она творила эту магию исключительно своей волей. Когда поздно ночью она запирала за мной дверь, она создавала в своей комнате мир и время, принадлежащие только нам. Если бы она слепо отдавала свою жизнь и счастье в мои руки, это было бы невыносимо, но она поступала даже хуже. Она знала, что ей придется заплатить страшную цену за свою преданность мне. И тем не менее отказывалась покинуть меня. А я не был в достаточной степени мужчиной, чтобы отвернуться от нее и умолять искать для себя более счастливой жизни. В мои самые одинокие часы, когда я ездил по дорогам вокруг баки с седельными сумками, полными отравленного хлеба, я знал, что я трус, и хуже того, вор. Однажды я сказал Верите, что не могу пользоваться силой другого человека, чтобы подпитывать собственную, и что никогда не сделаю этого. Однако именно это каждый день происходило у нас с Молли. Свиток выпал из моих ослабевших пальцев. Комната внезапно стала душной. Я отодвинул в сторону таблицы и свитки, которые пытался изучать. В предобеденный час я отправился в комнату Пейшенс. Прошло некоторое время с тех пор, как я был у нее. Ее гостиная, казалось, никогда не менялась, не считая постоянного беспорядка, отражающего ее нынешние пристрастия. Этот день не был исключением. Собранные осенью травы, наваленные для сушки, наполняли комнату своеобразным запахом. Мне казалось, что я иду под перевернутым лугом, приходилось нагибаться, чтобы не запутаться в свисающей траве.
«Вы повесили их немного низковато», — пожаловался я, когда вошла Пейшенс. «Нет, это ты немного высоковат. Теперь выпрямись и дай мне взглянуть на тебя».
Я подчинился, несмотря на то, что при этом на голове у меня оказалась охапка кошачьей мяты.
«Хорошо. По крайней мере, целое лето убийств на свежем воздухе поправило твое здоровье. Ты выглядишь гораздо лучше, чем тот болезненный мальчик, который приходил ко мне прошлой зимой. Я говорила, что это должно подействовать. Раз уж ты стал таким высоким, можешь помочь мне развесить все это».
Делать нечего. Я стал натягивать веревки везде, где только можно было их привязать. Потом начал подвешивать к ним охапки трав. Пейшенс заставила меня влезть на стул и подвязать пучки бальзама.
«Почему ты больше не скулишь о том, как скучаешь без Молли?»
«А разве это мне поможет?» — тихо спросил я через мгновение. «Я делал все, что мог, чтобы выглядеть покорным».
«Нет».
Она некоторое время помолчала, как бы в раздумье. Потом вручила мне еще одну связку трав.
«Это побеги тысячелистника», — сообщила она, пока я их привязывал. «Очень горькие. Некоторые говорят, что они предохраняют женщину от беременности. Это не так. По крайней мере, это ненадежное средство. Но если женщина употребляет их слишком долго, она может заболеть».
Пейшенс опять помолчала.
«Может быть, если женщина больна, она действительно не может зачать. Но я бы не посоветовала настой тысячелистника никому. Никому, кого я люблю».
Я обрел дар речи и набрал в грудь воздуха. «Почему тогда вы их сушите?»
«Настойкой из них можно полоскать больное горло. Так сказала мне Молли, когда я увидела, как она собирает их в женском саду».
«Ясно». Я прикрепил побеги к шнуру. Они медленно покачивались, как тело на виселице. Даже запах их был горьким. Не я ли удивлялся, как Верите может не замечать того, что лежит прямо у него перед носом? Почему я никогда не задумывался об этом? Каково должно было быть ей бояться того, к чему может только стремиться законная мужняя жена? Того, к чему безуспешно стремилась Пейшенс?
«Морские водоросли. Фицчивел?»
Я вздрогнул. «Простите?»
«Я спросила, не соберешь ли ты для меня морской травы, когда у тебя будет свободный день? Такой черный, сморщенный. В это время года она лучше всего пахнет».
«Попробую», — ответил я рассеянно. «Сколько лет будет мучиться Молли? Сколько горечи ей придется проглотить?»
«Куда ты смотришь?» — спросила Пейшенс.
«Никуда. А что?»
«Просто я дважды просила тебя слезть, чтобы мы могли продвинуть стул. У нас, знаешь ли, есть еще и эти связки для развешивания».
«Простите, я мало спал прошлой ночью. От этого я не могу сосредоточиться».
«Да уж. Тебе лучше спать побольше», —
пробормотала она с некоторым нажимом.
«А теперь спускайся и подвинь стул, чтобы мы могли развесить эту мяту».
За обедом я ел мало. На другом конце стола сидел один регал, и он выглядел очень мрачным. Кружок его приближенных собрался за столом на некотором расстоянии от него. Я не понимал, почему он решил обедать отдельно. Конечно, его положение позволяло ему это, но раньше я не замечал у регала склонности к уединению. Он позвал самого льстивого министреля из тех, что недавно привез в замок. Большинство из них приехали из Фару, и все они предпочитали длинные, монотонные, эпические песнопения. Этот пел утомительное сказание о каком-то приключении дедушки Регала по материнской линии. Я почти не слушал. По-видимому, речь шла о том, как загнали насмерть лошадь, чтобы застрелить огромного оленя, успешно скрывавшегося от целого поколения охотников. Бесконечно восхвалялась лошадь с великим сердцем, которая пошла на смерть по велению своего хозяина. Там ничего не говорилось о глупости хозяина, погубившего такое животное, чтобы получить немного жесткого мяса, и вешалку из рогов.
«Ты неважно выглядишь», —
заметил Барич, остановившись около меня. Я встал из-за стола, и мы вместе пошли к выходу из зала.
«Мне приходится думать о слишком многих вещах. Иногда я чувствую, что если бы у меня было время, я бы решил одну задачу, а потом занялся другими».
«Каждый человек в это верит. Но на самом деле это не так. Избавься от тех, от которых можно избавиться. А через некоторое время ты привыкнешь к тем, с которыми ничего сделать нельзя.
Например?»
Он пожал плечами и жестом показал вниз.
«Например, хромая нога. Или то, что ты бастард. Мы все привыкаем к вещам, о которых когда-то говорили, что не сможем с ними ужиться. А что на этот раз грызет твою печень?»
«Ничего такого, о чем я мог бы рассказать тебе. По крайней мере, здесь».
«О, опять то же самое?
«Ха!» — он покачал головой. «Я не завидую тебе, Фитц. Иногда все, что нужно человеку, это поплакаться о своих заботах у кого-нибудь на плече. Тебе отказано даже в этом. Но мужайся. Я верю, что ты управишься, даже если сам в это не веришь».
Он хлопнул меня по плечу и вышел наружу, впустив облако холодного воздуха. Верите был прав. Зимние штормы не за горами, если я хоть что-то понял в сегодняшнем ветре. Я уже почти поднялся наверх, когда сообразил, что Байч теперь разговаривает со мной как с равным. Он, наконец, поверил, что я взрослый мужчина. Что ж, может быть, я бы управлялся лучше, если бы сам верил в это. Я расправил плечи и поднялся в свою комнату. Одевался я более тщательно, чем обычно. При этом я думал о том, как Верити поспешно сменил рубашку для Кетрикен. Как мог он быть таким слепцом по отношению к ней? А я к Молли? Что еще она делала ради нас, чего я так никогда и не понял? Мое страдание вернулось и стало сильнее, чем когда-либо. Сегодня. Сегодня, когда Шрюд отпустит меня, я не могу позволить ей продолжать это самопожертвование. Но на данный момент я мог только выкинуть все это из головы. Я завязал волосы в воинский конский хвост. Теперь-то я мог носить эту прическу с полным правом и расправил свой синий камзол. Он немного жал в плечах, как и вся моя одежда в последнее время. Я вышел из комнаты. В коридоре у покоев короля Шрюда я встретил Верити под руку с Кетрикен. Никогда прежде я не видел их такими. Внезапно передо мной предстали будущий король и его королева. Верити был одет в длинную официальную мантию цвета темной лесной зелени. Вышитая кайма из стеризованных оленей украшала рукава и подол. На голове у него был серебряный обруч с синим камнем, знак будущего короля. Я давно не видел на нем этого наряда. Кетрикен была одета в уже знакомое мне пурпурное и белое. Ее пурпурная мантия была очень простой, рукава короткие и широкие. Из-под них были видны другие, более узкие, белые. На будущей королеве были подаренные Верити драгоценности, ее тщательно уложенные волосы были искусно украшены сеткой из серебряных цепочек с вкраплениями аметиста. Я резко остановился, увидев принца и его супругу. Лица их были серьезными. Они явно собирались повидать короля Шрюда. Я официально представился и осторожно дал Верити знать, что король Шрюд звал меня. «Нет», — мягко возразил он, — «это я позвал тебя, чтобы ты вместе со мной и Кетрикен предстал перед королем Шрюдом. Я хотел, чтобы ты был свидетелем этому». Я испытал огромное облегчение. Значит, дело не касалось Целерити. «Свидетелем чему, мой принц?» — с трудом спросил я. Он посмотрел на меня, как на слабоумного. «Я буду просить разрешения короля отправиться на поиски элдерлингов, чтобы найти у них помощь, в которой мы так отчаянно нуждаемся».
«О!»
Мне следовало заметить раньше тихого пажа, одетого в черное, с огромной охапкой свитков и таблиц. Лицо мальчика было белым и застывшим. Я готов был поспорить, что он никогда прежде не делал для Верити ничего более официального, чем чистка ботинок. Розмари, одетая в цвета Кетрикен, напоминала чистенькую бело-розовую редиску. Я улыбнулся малышке, но она серьезно встретила мой взгляд. Без предисловий Верити один раз стукнул в дверь короля Шрюда.
«Минутку!»
— раздался голос, голос Волзида. Слуга приоткрыл дверь, выглянул, потом понял, что пытается не впустить Верити. Мгновение или два он явно колебался, потом широко распахнул дверь.
«Сир!» — сказал он дрожащим голосом. «Я не ждал вас. То есть я не был информирован, что король собирался.
Ты нам не нужен. Можешь идти». Обычно Верити даже пажей не отпускал так холодно.
«Но я могу понадобиться королю».
Его взгляд дико метался по сторонам. Он чего-то боялся. Глаза Верити сузились.
«Если так случится, я прослежу, чтобы тебя позвали. Можешь ждать здесь, только снаружи. Не отходи далеко на случай, если я позову тебя».
После мгновенной паузы Волзит вышел за дверь и остановился около нее. Мы вошли в покои короля. Верити сам закрыл за нами дверь.
«Я не люблю этого человека», — заметил он достаточно громко для того, чтобы его можно было услышать сквозь дверь. «Он назойливо раболепен и сально подобострастен. Отвратительная смесь». Короля в гостиной не было. Когда Верите пересек комнату, в дверях спальни Шрюда неожиданно появился Шут. Он вытаращил на нас глаза, ухмыльнулся во внезапном приступе веселья, а потом церемонно поклонился всем нам.
«Сир, просыпайтесь! Как я и предсказывал, прибыли министрели!»
«Паяц!» — добродушно прорычал Верите. Он прошел мимо, отмахнувшись от дурашливых попыток Шута поцеловать его мантию. Кетрикин подняла руку, чтобы скрыть улыбку, и последовала за мужем. Я едва не упал, потому что Шут поставил мне подножку, резко вытянув вперед ногу. Я избежал ловушки, но вошел в спальню неуклюже, чуть не столкнувшись с Кетрикин. Шут ухмыльнулся, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, и прыгнул к постели Шрюда. Он поднял руку старика и погладил ее с искренней нежностью.
«Ваше Величество! Ваше Величество! К вам гости!»
Шрюд зашевелился в постели и внезапно глубоко вздохнул.
«Что такое? Кто здесь? Верите? Раздвинь занавески, Шут. Я едва вижу, кто здесь. Королева Кетрикин? Что все это значит? Фиц! В чем дело?»
Голос его не был сильным, и в нем слышались брюзгливые нотки, но король выглядел лучше, чем я ожидал. Когда Шут отдернул занавески над кроватью и подложил ему под спину подушки, я увидел перед собой человека, который казался старше, чем Чейт. Сходство между ними становилось все более заметным по мере того, как Шрюд старел. Лицо короля исхудало, обнаружив ту же линию лба и скул, какая была у его незаконнорожденного брата. Глаза смотрели пристально, но устало. Он приподнялся, чтобы взглянуть на нас.
«Ну, так в чем же дело?» — спросил он, оглядывая нашу компанию.
Верите отвесил глубокий официальный поклон, и Кетрикин последовала его примеру, присев в реверансе. Я поступил так, как требовалось, опустился на одно колено и замер, низко склонив голову. И все-таки я ухитрился поднять глаза, когда Верите заговорил.
«Король Шрюд, отец мой, я пришел просить вашего дозволения».
«На что?»
— раздраженно спросил король. Верите поднял глаза, чтобы встретиться взглядом с отцом. «Я хочу покинуть Оленей замок, чтобы с отрядом избранных людей попытаться пройти тем же путем, который в незапамятные времена избрал король Вайсдом Мудрый. Я хочу этой же зимой отправиться в дождевые чащобы за горным королевством, чтобы найти элдерлингов-старейших и просить их сдержать обещание, которое они дали нашему предку». На лице Шрюда появилось недоверчивое выражение. Он приподнялся в постели и спустил ноги на пол.
«Шут, принеси вина. Фиц, встань и помоги ему. Кетрикин, дорогая, вашу руку. Помогите мне пройти к креслу и сесть у огня. Верите, принеси маленький столик от окна. Пожалуйста».
Раздав эту охапку поручений, Шрюд покончил с официальностью Верите. Кетрикин привычно помогала королю, и я почувствовал ее искреннюю нежность к старику. Шут подскочил к буфету и стал доставать бокал, велев мне выбрать бутылку вина из небольшого запаса, который Шрюд держал в своей комнате. Бутылки были покрыты пылью, как будто до них очень давно никто не дотрагивался. Я подозрительно поинтересовался, откуда же брал вино для короля Волзит. Как я заметил, теперь, по крайней мере, комната была хорошо убрана, гораздо лучше, чем это было перед зимним праздником. Курильницы, которые так огорчали меня, теперь холодными стояли в углу. Сегодня, по-видимому, сознание короля было ясным. Шут помог королю облачиться в плотный шерстяной халат и, встав на колени, надел на него ночные туфли. Шрюд устроился в своем кресле у огня и поставил бокал с вином на стол рядом с собой. Он постарел. Сильно постарел. Но передо мной снова сидел король, которому я так часто приходил с докладом в юности. Внезапно мне захотелось, чтобы сегодня мы говорили с ним один на один. Этот старик с острым взглядом мог бы, наконец, внять моим доводом по поводу женитьбы на Молли. Меня снова охватило раздражение. Во всем виноват Волдет. Это он привил моему королю такие привычки. Но теперь было не мое время. Несмотря на свободное поведение короля, Верите и Кетрикин были натянуты, как тетивы луков. Шут и я принесли кресло, чтобы они могли сесть по обе стороны от Шрюда. Я стоял за спиной Верити и прислуживал.
«Просто расскажи мне все», —
приказал король, и принц так и сделал. Свитки Кетрикен были развернуты один за другим, и Верити зачитывал вслух необходимые места. Старая карта была изучена вдоль и поперек. Сначала Шрюд ничего не делал, только задавал вопросы, пока не уверился в том, что ему рассказали обо всем. Шут стоял рядом с ним, подмигивая мне и строя ужасные гримасы, пожу Верити в попытках заставить окаменевшего мальчика хотя бы улыбнуться. Думаю, что он скорее испугал паренька. Розмари совершенно забыла, где находится, и отошла в сторону, чтобы поиграть с кисточками на занавесках кровати. Когда Верити кончил говорить, и Кетрикен добавила собственные комментарии, король откинулся в кресле. Он допил остатки вина, потом протянул стакан Шуту, чтобы тот наполнил его вновь. Сделал глоток, вздохнул и покачал головой.
«Нет. Тут слишком много глупостей и детских сказок, чтобы ты мог отправиться туда прямо сейчас, Верити. Ты рассказал мне достаточно, чтобы заставить меня поверить в необходимость послать туда эмиссара, выбранного тобой, с подходящей свитой, подарками и письмами от тебя и от меня, которые могли бы подтвердить, что он приехал по нашему распоряжению. Но тебе самому... «Будущему королю?» «Нет. В данный момент у нас нет свободных ресурсов. Регал был у меня сегодня несколькими часами раньше и говорил о цене новых строящихся кораблей и укреплений башен на острове Оленьи Рог. Казна тает, и люди могут перестать чувствовать себя в безопасности, если ты покинешь город».
«Я не бегу. Я ухожу на поиски. На поиски, целью которых является их же собственная безопасность. Я оставляю мою будущую королеву, чтобы она заменяла меня, пока я буду отсутствовать. Я не имею в виду караван с министрелями, поварами и расшитыми шатрами, сир. Мы поедем по снежным дорогам и заберемся в сердце самой зимы. Я возьму с собой военное сопровождение и буду путешествовать, как путешествуют солдаты, как я это делал всегда».
«И ты думаешь, что это произведет впечатление на элдерлингов, если ты найдешь их? Если они вообще когда-нибудь существовали?»
«Легенда гласит, что король Вайсдом отправился в путь сам. Я верю, что элдерлинги существуют и что он нашел их. Если меня постигнет неудача, я вернусь, чтобы снова заняться силой и военными кораблями. Что мы потеряем? Если я преуспею, то приведу с собой могущественного союзника».
«А если ты погибнешь в пути?» —
мрачно спросил Шрюд. Верити открыл было рот для ответа, но прежде чем он успел заговорить, дверь гостиной распахнулась, и в комнату ворвался Регал. Лицо его пылало.
«Что тут происходит? Почему меня не поставили в известность об этом совете?»
Он бросил на меня уничтожающий взгляд. Из-за его спины в комнату заглядывал Волзит. Верити позволил себе легкую улыбку. «Если твои шпионы ничего не сказали тебе, почему же ты тогда пришел? Упрекай их за то, что ты ничего не знал раньше, а не меня». Голова Волзида немедленно скрылась.
«Отец, я требую объяснить мне, что здесь происходит!»
Регал чуть не топнул ногой. За спиной Шрюда Шут скорчил гримасу, передразнивая младшего принца. При виде этого Паш Верити наконец улыбнулся, но глаза его тут же расширились, и лицо снова стало каменным. Король Шрюд обратился к Верити.
«Есть ли причина, по которой ты бы предпочел исключить принца Регала из нашего разговора?»
«Не понимаю, почему это должно его интересовать?» Верити помолчал. «Я хотел быть уверенным, что ты сам будешь принимать решение по этому вопросу. Принц Верити истинно был верен своему имени». Регал ощетинился, ноздри его побелели, но Шрюд поднял руку, останавливая его. Он снова обращался только к Верити.
«Не понимаешь, почему это должно его интересовать? А на кого, ты думаешь, пойдет бремя власти, пока тебя не будет?»
Взгляд Верити стал ледяным. «Разумеется, меня будет представлять моя будущая королева, а вы по-прежнему остаетесь на троне, мой король».
«А если ты не вернешься?»
Я уверен, что мой брат сумеет найти выход из этой ситуации. Верите даже не попытался скрыть недовольство в голосе. В ту минуту я понял, как глубоко въелся в него яд предательства Регала. Какая бы связь ни существовала между ними когда-то, теперь она была выжжена. Теперь они были только соперниками. Несомненно, Шрюд тоже понял это. Я подумал, удивляет ли это его. Если и так, он хорошо скрыл свои чувства.
Что до Регала, то он навострил уши при упоминании об отъезде Верити. Теперь он выглядел алчно напряженным, как собака, выпрашивающая подачку. Он заговорил, и голос его вряд ли мог хоть кому-то показаться искренним.
«Если кто-нибудь объяснит мне, куда едет Верити, я, возможно, смогу сказать что-нибудь по этому поводу».
Верити придержал язык. Спокойный и безмолвный, он смотрел на своего отца.
«Твой брат...»
Эта фраза звучала тяжеловато даже для моих ушей.
«Хочет, чтобы я дал ему разрешение отправиться на поиски. Он хочет как можно быстрее отбыть в дождевые чащобы за горным королевством, чтобы найти элдерлингов и получить от них помощь, которую они некогда нам обещали».
Глаза Регала стали круглыми, как у совы. Я не знаю, что поразило его больше. Идея о существовании элдерлингов или величайшая удача, которая внезапно выпала ему. Он облизал губы.
«Я, конечно, запретил это», — произнес Шрюд, наблюдая за Регалом.
«Но почему? Это, разумеется, надо тщательно обдумать.
Затраты слишком велики. Разве не ты докладывал мне совсем недавно, что постройка военных кораблей, найм команд и снабжение их провиантом истощили почти все наши ресурсы?»
«Но тогда я еще не получил все доклады об урожае, отец. Я не знал, что они будут такими хорошими. Деньги можно найти. При условии, что он хочет путешествовать без помпы».
Верити выдохнул через нос и сказал: «Благодарю за твое решение, Регал. До сей поры я не понимал, что подобные вещи теперь решаешь ты».
«Я просто даю совет королю так же, как и ты», — поспешил заметить Регал.
«Ты не считаешь, что гораздо разумнее будет послать эмиссара?»
— поинтересовался Шрюд.
«Что подумают люди о своем будущем короле, который в такое время оставляет оленей замок ради столь странного дела?»
«Эмиссар?»
— Регал, казалось, задумался.
«Нет, мы слишком о многом должны просить. Разве легенды не говорят, что король Вайсдом поехал сам? Что мы знаем об этих элдерлингах? Разве мы смеем рисковать, посылая незначительного вельможу? Это может оскорбить их? Нет. Я думаю, что тут требуется по меньшей мере сын короля. Что касается его отъезда из замка, ну, ты ведь король, и ты все еще здесь. И его жена тоже никуда не уезжает».
«Моя королева», — зарычал Верити, но Регал продолжал говорить.
«И я. Оленьий замок вряд ли можно будет назвать покинутым. А сама цель путешествия? Она может потрясти воображение людей и завоевать их сердца. Или, если ты сочтешь нужным, причину его отъезда можно держать в тайне. Это можно выдать за простой визит вежливости к нашим союзникам, горцам. Особенно, если с ним поедет жена».
«Моя королева остается здесь», — Верити намеренно подчеркнул титул Кетрикин, «чтобы представлять меня в мое отсутствие и чтобы защищать мои интересы».
«Ты считаешь, что наш отец не сможет сделать это?» — вкрадчиво поинтересовался Регал.
Верити помолчал и посмотрел на старика в кресле у огня. Вопрос в его взгляде был ясен всякому, имеющему глаза. «Могу ли я доверять тебе?» Но Шрюд, проницательный, верный собственному имени, сам задал вопрос.
«Ты слышал, что думает по этому поводу принц Регал? И я. Ты знаешь, что сам думаешь об этом. Получив эти советы, что ты хочешь делать теперь?»
Тогда я благословил Верити, потому что при этих словах он повернулся и смотрел только на Кетрикин. Между ними не было ни кивка, ни шепота. Но когда он снова обратился к своему отцу, Его королева была согласна с ним. «Я хочу ехать в дождевые чащобы, что по ту сторону горного королевства. И я хочу ехать как можно скорее». Когда король Шрюд медленно кивнул, сердце мое упало. За креслом короля Шут прошелся колесом по комнате, потом подкатился обратно и встал на свое место, как будто никогда и не уходил оттуда. Регала это вывело из себя. Но когда Верите наклонился и поцеловал руку короля Шрюда, благодаря его таким образом за разрешение, младший принц не мог сдержать широкой улыбки, которая была слишком похожа на акулью. Больше советоваться было не о чем. Верите хотел уехать в ближайшие 7 дней. Шрюд с ним согласился. Принц хотел сам выбрать своих сопровождающих. Шрюд принял это, хотя Регал выглядел озабоченным. Когда король наконец отпустил всех нас, я с тревогой заметил, что Регал задержался в гостиной, чтобы переговорить с Волзидом. Я задумался, позволит ли мне Чейт убить Волзида. Он уже запретил мне покончить с Регалом, и я обещал своему королю, что не сделаю этого. Но у Волзида дипломатического иммунитета не было. В коридоре Верите наскоро поблагодарил меня. Я осмелился спросить его, почему он хотел, чтобы я присутствовал при его разговоре с отцом.
«Чтобы засвидетельствовать все», — тяжело ответил он. «Гораздо важнее самому быть свидетелем чего-либо, чем слышать об этом впоследствии, чтобы держать в своей памяти все слова, которые были сказаны, чтобы они не были забыты. Я знал тогда, что в эту ночь должен ждать приглашения от Чейда, но я не мог сопротивляться желанию пойти к Молли. Когда я увидел короля снова королем, то почувствовал, что во мне вспыхнула надежда. Я обещал себе, что мой визит будет коротким, что я только поговорю с ней и дам ей знать, как ценю все то, что она сделала. Я вернулся бы в свои комнаты до ранних утренних часов, которые Чейд обычно выбирал для наших бесед. Я постучался в ее дверь очень тихо. Молли быстро впустила меня. Она, должно быть, увидела, как я извелся, потому что немедленно бросилась в мои объятия без вопросов или сомнений. Я погладил ее блестящие волосы и посмотрел ей в глаза. Страсть, внезапно нахлынувшая на меня, была похожа на весенний поток, который несется по руслу ручья, сметая на своем пути все осколки зимы. Мои намерения тихо поговорить с ней были забыты. Молли ахнула, когда я страстно прижал ее к себе, и потом полностью подчинилась мне. Казалось, что с тех пор, как мы в последний раз были вместе, прошли месяцы, а не дни. Когда она жадно целовала меня, я внезапно почувствовал какую-то неловкость и неуверенность. Почему она должна желать меня? Такая молодая, такая прекрасная. Казалось излишней самоуверенностью думать, что она может хотеть такого разбитого и опустошенного человека, как я. Она не позволила мне лелеять мои сомнения и быстро притянула меня к себе. Склонившись над ней, я, наконец, увидел любовь в ее синих глазах. Я гордился той страстностью, с которой она обнимала меня своими сильными белыми руками. Позже я вспоминал блеск золотых волос, разбросанных по подушке, запахи медового дерева и горной сладости на ее коже, даже то, как она откидывала голову и тихонько стонала. Потом Молли в изумлении прошептала, что моя настойчивость сделала меня другим человеком. Ее голова лежала на моей груди. Я молчал и гладил мягкие волосы, которые, как всегда, пахли травами, тимьян и лаванда. Я закрыл глаза. Я знал, что хорошо защищаю свои мысли. Это давным-давно вошло у меня в привычку, когда я бывал у Молли. Но не уверите. Я не хотел того, что произошло. Сомневаюсь, что кто-нибудь хотел. Я надеялся, что был единственным, кто полностью осознал произошедшее. Тогда, может быть, не случится ничего страшного, если я никогда не заговорю об этом. Если я смогу навеки закрыть в своем сознании сладость губ Кетрикен и мягкость ее белой-белой кожи.